Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, дорогие братья и сестры! Тему сегодняшней проповеди я назвал «Претерпевать». Но чтобы вы лучше поняли, в отношении чего нам следует с вами претерпевать, то коротко скажу, все, чему следует исполниться перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, практически исполнилось, за исключением полного числа язычников. Поэтому нам всем, детям Божьим, следует теперь претерпевать и выстоять в молитве и в вере, и ждать пришествия нашего Спасителя и Избавителя Господа Иисуса. Поэтому обратимся к посланию евреям, глава 12, и прочитаем первые три стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и легко запутывающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам состязание, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою великое противоречие от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Я убежден, что большинство верующих читают, конечно, Слово Божие, но неправильно понимают то, что они читают. Поэтому имеется большая нужда в том, чтобы дети света глубже и внутренне были связаны со Словом Господа Иисуса. Иначе как Святой Дух должен тогда дать верующим понимание, если мы не будем об этом просить Господа Иисуса, чтобы Он дал нам не только время для чтения Библии, но чтобы мы занимались также толкованием более глубоких мыслей и знакомились с Божьим планом в отношении людей. Отложение нами или свержение с себя всякого бремени и легко запутывающего нас греха совершается в присутствии вокруг нас облака свидетелей, как читаем в нашем главном тексте. Выражение «отложение» или «свержение грехов», связанное с облаком свидетелей, является своеобразным, странным выражением. В соответствии с этим, это облако свидетелей, с которым мы имеем дело, должно находиться вокруг нас. Это облако свидетелей должно быть средством, чтобы лучше отвергнуть бремя наших грехов. Поэтому у нас возникает вопрос, кто является этим облаком свидетелей вокруг нас? С уверенностью можем сказать, что этим облаком свидетелей являются поименно перечисленные Божьи мужи веры из главы 11, ибо Святой Дух перечисляет их до этого. Прежде всего, мы остаемся в толковании Слова Божьего, в котором Святой Дух перечисляет 15 мужей веры. Следовательно, они должны быть этим облаком свидетелей. А к этому облаку свидетелей относятся также еще и пророки из стиха 32. Пророки без указания количества. А мы можем сказать, что не только эти пророки, но и такие, которые сегодня принадлежат Господу Иисусу и в вере ходят с Иисусом, и такие принадлежат к определенному облаку свидетелей. Каким бы слабым ни был каждый из свидетелей, которые здесь перечислены, после того, как они завершили свое, можно сказать, состязание на ристалище, о котором здесь речь идет, в своей верности они выстояли, претерпевали. На примере этого облака свидетелей апостол, который написал это послание и всех нас увещевает, чтобы и мы бежали на ристалище, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить, бегите с терпением на лежащем перед нами ристалище, чтобы получить». В нашем главном тексте мы читаем, что мы должны не только или не просто бежать, но будем проходить предлежащее нам состязание с терпением. Но именно это является проблемой верующих, что они бегут, и некоторые из них бегут совсем хорошо, но некоторые бегут плохо, а некоторые из верующих вообще не бегут. Этот факт мы с вами сегодня рассмотрим в данной проповеди, что, собственно, является намерением автора данного послания, почему он передает нам эти высказывания. Если бы мы только знали, можем мы сказать, что Господь Иисус ожидает от всех следующих за Ним претерпевания? Неужели вы не понимаете, что не люди ожидают в ходе нашего следования, но Бог ожидает в нашем следовании за Ним претерпевание? Не претерпевание в собственных мыслях, в своеволии, не претерпевание в грехах, но в состязании, преследовании за Господом Иисусом. А если мы уже говорим о следовании, то Святой Дух направляет наш взор к тому, который прошел перед нами, к Иисусу. Как мы могли бы быть следователями за Иисусом, если бы мы не претерпевали, в чем Слово Божье дает нам совершенно ясные сообщения о терпении Иова? Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» Иакова, глава 5, стих 11. Затем эта тема переходит к Господу Иисусу, потому что Он был величайшим претерпевающим всех времен. Следователями за Иисусом мы можем лишь в претерпевании быть, но не в других вещах. Взор этих упомянутых верных в вере свидетелей из главы 11 настолько был направлен на невидимого, будто они его видят. Они так ходили, будто они видят Бога. Они так ходили, что и нас должны ободрять, чтобы мы в преследовании за Иисусом претерпевали. О, дорогой Господь Иисус, пошли всем детям Божиим милость, чтобы эти Божьи мужи в вере и для нас были бы примером, чтобы и мы следовали за ними, потому что Бог поставил их нам примером. Эти Божьи мужи веры имели, конечно, много нужд, нужды, которые были для них приготовлены, и не только от тогдашних безбожников. При этом напоминаю вам о Моисее, сколько нужды он претерпел от своего брата Аарона, от своей родной сестры Мариамы, так что Бог вынужден был применить в отношении их суд. Но силу для претерпевания мы получаем лишь в том случае, если взор нашей веры постоянно будет покоиться на Иисусе. На этом мы вплотную приходим к нашей теме. Этот Иисус, который свой взор веры, который он имел, когда он в плоти ходил по этой земле, прославляя Бога, и завершил свое хождение в плоти на земле, так что он воссел одесную Бога, как читаем в послании евреям, глава 10, стихи с 12 по 14. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Богу, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Выражение «одесную Бога» мы встречаем в Библии в семи местах. Евангелие от Марка 16, стих 16, Деяния апостолов 7:55, Деяния апостолов 7:56, Первое послание Петра, глава 3, стих 22, Послание Римлянам, глава 8, стих 34, Колоссянам 3, стих 1 и Послание Евреям, глава 10, стих 12. Это говорит о том, что после завершения задания Бога по спасению людей, Господь Иисус, как Бог, полноправно воссел одесную Бога в Его совершенстве. Во многих местах в послании евреям мы находим имя Господа Иисуса без всяких добавок. Там мы читаем о Его имени без всевозможных титулов. Таким особым образом выступает в Сыне Божьем, в имени Иисуса, Его человечность перед нашими глазами. Иисус – это имя Сына Божьего, которое Он получил как человек, которым Его называли на этой земле. 8 раз мы находим в послании евреям Его имя без титула, без добавки. Очень интересен и тот факт, если мы посмотрим на него с точки зрения символики. Эти сообщения указывают на человечность Господа Иисуса. Поэтому путь жизни веры часто в Писании сравнивается с определенным состязанием. Особенно мы это находим у апостола Павла, который применяет эти выражения и в жизни веры. Каждое состязание, независимо от их протяженности, независимо от всех препятствий, через которые оно должно идти, нуждается в полной отдаче. Об этих спортсменах, которые 100 метров должны пробежать за время порядка 10 секунд, я слышал, что они должны каждый день тренироваться. Они должны тренировать свои мускулы. Они должны ежедневно проводить движение корпуса, потому что в противном случае они не могут иметь хорошего успеха в том виде спорта, которым они занимаются. Для соревнования или к соревнованию по бегу относится также верность, ибо такой спортсмен, который бежит на ристалище только 1/3 от всей дистанции, а затем садится где-нибудь на обочине, тот не является бегуном. При соревновании по бегу необходимо, конечно, претерпевать. Ибо если я буду исходить по мере, что я нахожусь в беге, но не выдержу до цели, то это будет жалким делом, что я со стапеля спустил. Построенный корабль спускают со стапеля на воду. Отсюда происходит и мое достижение в спорте. Это же ясно. Но к выполняемому виду спорта относится также решительность. По этому поводу я хочу еще что-то сказать. К К такому соревнованию должно принадлежать также все наше сердце или все сердце любого спортсмена. Таким образом, мы подходим к центру нашей темы. Собственно, как выглядит с вашим сердцем, из которого вы свидетельствуете, что вы принадлежите Господу Иисусу Христу, но в вашем хождении показываете что-то противоположное? Если хождение в вере Святой Дух в Слове Божьем сравнивает с соревнованием на ристалище, то все же не так, как будто бы только единственный из всех призванных верующих бегунов может достичь цели. Нет, нет, это дело не так выглядит. Я должен сказать, что все бегуны могут достичь цель, и награда улыбается каждому, кто бежит. Однако награда не улыбается тому, который ложится около ристалища и спит. В такой ситуации мы не имеем примера в Слове Божьем. Библия говорит в Ветхом Завете: «Спящий во время жатвы – сын беспутный». Притчи 10, стих 5. Как видите, это говорит Библия, а бег на ристалище является выражением жатвы. Поэтому на ристалище стоит бежать, чтобы пожать венец победы. Но никто из бегущих не должен из соревнования выйти пустым. Обращаю ваше внимание на тот факт, что в этих образах сравнения при состязании на ристалище речь не идет о спасении души, чтобы вы не имели ложное представление. Но при этом беге на ристалище и в отношении победного венца, о котором Павел в другом месте говорит, речь идет о хождении веры. А это есть дело. А если бы речь шла о жизни вечной, тогда мы должны бы спастись через дела праведности. Такая постановка вопроса противоречит для времени Нового Завета. Желанным концом состязания на ристалище является слава, а целью является сам Христос Иисус. В этом сравнении с ристалищем это находится в абсолютной взаимосвязи. Но Христос Иисус является не только нашей целью, но Он является одновременно и движущей силой в этом состязании, которое мы должны совершить. Почему? Потому что Ему принадлежит наше сердце. То, о чем мы сейчас говорим, следует видеть в подобной картине дней царя Давида. Коротко обсудим эту ситуацию. Чтобы мы знали, что вообще по этому поводу имеет в виду Слово Божие. Когда сын Давида Авессалом воровским образом забрал у отца славу царя и трон Давида, то верные Давида, которые были готовы отдать за Давида свою жизнь, стали на сторону Давида. Это было восстание Авессалома, которое он организовал. Потому что в Авессалома вселился дух Корея. Когда я в Библии читаю такие предложения или истории, то длительное время не могу успокоиться. А поскольку Бог вернул Давиду право и власть царя и дал ему победу над возмутителями, над этим духом Корея, то в Ветхом Завете дальше читаем, что там бежали двое мужчин. Заметим себе это. Кто в Библии находится дома, тот знает, что этим имеется в виду. Это были двое мужчин, которые тоже находились в борьбе на стороне Давида. Так вот, эти оба мужчины принесли Давиду радостную весть победы. Хотя эти оба бегуна бежали навстречу одной цели, к царю Давиду, но в беге этих двух мужчин мы видим огромную разницу. Интересен тот факт, что одного из них Святой Дух не называет даже по имени, а по его национальности, то есть эфиоплянин или кушит. Правда, в русском переводе Библии переводчики дали ему имя Хусий. Но это чистейшая фантазия этих переводчиков. В действительности этот воин Давида происходил из эфиоплян, как и вторая жена Моисея. В Эльберфельдерской Библии этот воин происходил из кушитов, что идентично с эфиоплянами. Эфиоплянин значит кушит. Библия только говорит, он был кушит. А второй воин был по имени Ахимаас. Кушит бежал к Давиду, как Библия говорит, потому что он был для этого бега предназначен, как читаем во второй книге Царств, глава 18, стих 21. «И сказал Иав Хусию», то есть приказал этому кушиту, «пойди, донеси царю, что видел ты». Кушитянин имел задание от главнокомандующего, от Иава, чтобы он бежал к Давиду с известием о победе, а Ахимаас бежал, как Библия говорит, потому что его сердце гнало его к Давиду, как читаем во второй книге Царств в главе 18, стихи 19 и 20. Ахимаас же, сын Садоков, сказал Иоаву, «Побегу я, извещу царя, что Господь Иисус судом своим истребил Бог всех возмутителей вместе с Авессаломом, избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему, «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». То есть Авессалом. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву, чтобы не было, но и я побегу за Хусием. Иоав же отвечал, «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести?» И сказал Ахимаас, «Пусть так, но я побегу!» И сказал ему Иоав, «Беги!» И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.